звучит музыка из прокофьевской «Золушки», музыкальный лейтмотив передачи Тамары Леленковой «Культура обуви».
Безвкусное в литературном отношении выражение, вроде «пружинистая походка» или «упругий шаг», на самом деле абсолютно точно описывают механизм передвижения человека в пространстве, если, конечно, у шагающего нет плоскостопия. Свод человеческой стопы пружинит наподобие рессоры, а если этого не происходит, то пешеход на каждом шагу подскакивает, как в жесткой деревенской телеге, или наоборот, еле волочит, спотыкаясь собственные ноги. Подсознательно мы это чувствуем, когда выбираем обувь. Прохаживаемся туда-сюда, шевелим пальцами, не тесно ли. И огорченно вскидываем брови, неужели нет побольше на полразмера? Обычно отвечают «нет». Тогда прагматик, сожалея о потерянном времени, уходит. А романтик надевает новую пару и носит, мучительно страдая, несколько дней, после чего относит в мастерскую на растяжку. Подобных мастерских немного, потому как растяжка – это род искусства и тайна, который передается из поколения в поколение. Так объяснил мне Геннадий Михайлович Бусаров, один из старейших обувщиков в Москве.
Я приехал в Новосибирск, пошел учиться в ФЗУ при фабрике пришельно-сидельной. Там же была мастерская по ремонту обуви, работали мастера с Польши, работали в труд армии. Я у них учился 4 года, почти до конца войны. Всевозможное, мужское, женское, сапоги, вот высший командный состав с такими голенищами. Это сложное производство, которое практически сейчас делают только в генеральских мастерских. Это делали на твердых футарах, это жесткие голенища, чтобы они стояли, как на манекене. Им давали шевровые комплекты на обувь. И под это шевро стояло жесткое шорно-седельного хрома такой, шорно-седельный чепрак. Из него делали голенища. Это все делалось руками, и качество было безукоризненное.
Из остатков кожи в мастерской привоенной шорно-сидельной фабрике шили также женскую обувь. Я спросила Геннадия Михайловича, какие модели заказывали в 41-м, 42-м, 43-м годах.
Ботильончики, ботиночки эти, невысокие такие. Ну, туфли делались, на французском каблуке тогда. И у мамочки был каблук тогда, на кожаной подошве, прошитые руками. Это была очень крепкая обувь, носила 10-12 лет. Практически я делал все, начиная от кроя, заготовки, пошив обуви, ремонт всевозможный. Ну и потом они научили меня делать растяжку во время войны, вот эти польские мастера. Дело в том, что люди, когда покупают обувь, она им нравится. То есть она даже тесно, но все равно ее покупает. А потом ходить не может. Но если делать растяжку грамотно, хорошо, значит, это уважаемый человек. А целый ряд мастерских, я считаю, процентов 80. Просто берут деньги за эту работу. А как она была тесная, так она и остается тесной. Потому что они не знают азы, как надо делать, чем ее надо размачивать и так далее. Это не тайна, но это не разглашается. Это очень тяжелый физический труд. Это колодка, которая вставляется в обувь. Ее сначала подгоняют, клеивают, а потом ее надо молотком загнать в носочную часть, чтобы она раздвинула носок. А потом круто повернуть и опустить пятку. Ну, женская обувь, туфель. Точно по ноге не подается растяжка. Мы делаем посадку его. То есть подгонку делаем по ноге в присутствии заказчика. Хороший мастер, если он любит свое дело, у него день моментально пролетает. Мне сейчас 70 лет почти. Как будто я вчера вот начал, и сегодня еще работаю.
Обувное дело, как всякое другое, требует призвания. Но случается и так, что национальность уже подразумевает это призвание, как с чистильщиками обуви ассирийцами, рассказывает потомственный чистильщик обуви Александр Валул.
Подразделение было, значит так. Татары тоже неграмотные были, их брали дворники, а ассирийцы, там неграмотно с ними щетками махай, они все вокзалы заняли. А папиросами торговали русские, а евреи иголками торговали, были магазинчики такие небольшие, частные. Когда я пришел работать, поставили деревянные палатки, а так было шкафчик, как гардероб, двухстворчатый, трехстворчатый. Когда маленький был, я к отцу приходил на три вокзала, мне было 5 или 7 лет, я там лежал, спал. На вокзале я вот работал с 7 утра и до 9 вечера. А мой брат потом приходил, институт Плеханова кончил, и только начал работать, 120 рублей мало же было, и он подрабатывал до 12. Разные были люди. Были такие, знаешь, высокомерные. Кто это такой человек сидит? Неграмотный. Некоторые культурные приходили люди, вежливые. А некоторые приходили озлобленные. Раз ко мне пришел мужчина, здорово, выше будки на голову, а пальцы как мои два пальца. И вот он мне говорит, вот сейчас я поверну два пальца, вот так вот шею поставил, говорит, поверну еще и сломаю. Думаю, матом на него высказать, он рассердится. Надо по-хорошему с ним. Я говорю, ты знаменитым был боксером. Короче, его всего захвалил. Он так взял мою будку, поднял и опустил. Я говорю, ты так гнилая, я говорю, вся. Он говорит, смешаю вместе с будкой тебя.
На вокзале нашелся-таки сильный и добрый человек, который защитил чистильщика Александра Валула. И сегодня он работает обувщиком в ЗАО «Горни», что означает «греко-армянский храм». Пользуясь случаем, я попросила Александра подробнее рассказать о качестве обуви, которую тогда носили.
До 68 года обувь была хорошая, добротная. Я вот одному чистил, он говорит, почему соль проступает? Говорю, это выделка кожи. Когда была не химическая, спиртовая, там добавки разные были, то не выделялось. Один говорит, да нет, что ты, это солью посыпают. Я говорю, да нет, это выделка кожи. Если она намокла, то она выделяет ту химию, которая в ней заложена. А, знаете, я вот тогда, когда вот человек подходил ко мне, веселое настроение у него было хорошее, по шагам определял, хороший человек это или нет. Вот один раз ко мне пришел парень молодой. Нервный, это страшное дело. Ну, ко мне один грузин приходил. Я ему почистил, он 50 копеек давал. Этот парень аж побелел. Говорит, за что ты дал 50 копеек? Говорит, хорошо чистится, я его клиент. Ты будешь клиент тоже. От такой жадности я ему почистил, он снял ботинок, проверил его. Он говорит, да, ты хорошо чистишь. Но у меня, говорит, такая натура, не могу больше дать 20 копеек. Копейку взял. Копейку, представляешь? Говорит, вот это тебе начало. Я говорю, слушай, мне тебе жалко. Давай, я говорю, я тебе бесплатно буду чистить. Он неделю бледный ходил. Я говорю, что ты бледный? Ты должен радоваться, что я тебе бесплатно хорошо. Лакированный делал ему. Специально для него лакированный делал. Назло ему, чтобы он лакированный радовался ходил. И вы представляете, что с ним случилось? Переживание, я ему хорошее сделал, а он плохое только всем делает, он от переживания скончался.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Культура обуви».
От искусства обувных мастеров, как ни странно, зависит и высокое искусство. Балет, например, где балерины из-за неудобных пуантов, как считает Николай Гришко, генеральный директор одноименной фирмы, рано уходят на пенсию. Но сначала несколько слов о том, как Николай Гришко начинал свое сегодня столь прибыльное дело по производству театральной обуви.
В Москве я долго читал курс «Денежное обращение и кредит капиталистических стран» в Плехановском институте. Естественно, в это время я не могу сказать, что я очень увлекался балетом. Но я увлекся балериной. Тогда я впервые познакомился с пуантами, чаще стал бывать в балете. И абсолютно случайно в компании друзей, которые танцевали в Моисеевском ансамбле, я увидел грека, который у них оставался ночевать. Он утром рано улетал в Грецию, который привез с собой багаж. Среди багажа были упаковки явно фабричного чего-то. Я спрашиваю, Макис, а что ты везешь в Грецию вот от нас в таком количестве? Он говорит, балетную обувь. Я говорю, ну неужели в Греции нет своей балетной обуви? Он говорит, представь, в Греции нет, не производится балетная обувь. У вас обувь неплохая и очень дешевая. Я решаю пойти, поскольку я упрямый украинец, по самому трудному пути организовать свое производство. Технология русской балетной обуви совершенно не подходила для западного покупателя. Туфли, сделанные по технологии Большого театра, театра Станиславского, либо ВТО, они подстроены под опыт советского балета, не русского балета. Русский балет, он на Западе. Когда говорят, что это русская балерина, извините, русские балерины все уехали после революции. Школа почти не развивалась, и поэтому балерина на пуант в основном вскакивала. А ведь в одной балетной туфельке около 50 деталей. По технологии балетный пуант – один из сложнейших в мире видов обуви. Я не думаю, что хоть один вид спортивной обуви настолько сложен, насколько сложен пуант. Потому что в нем нужно сделать великолепный прыжок, приземлиться, не сломать ноги. В нем нужно отвертеть фуэте. В нем нужно замереть и простоять чуть ли не минуту. Внешне ведь это должно оставаться маленькой изящной тканевой туфелькой. И мы очень быстро убедились, что западная техника, она ушла вперед. Балерины очень плавно поднимались на пуант и очень плавно опускались. Для этого нужно было принципиально изменить конструкцию туфельки. Я не буду рассказывать о пуантах, пропитанных кровью, которые я видел. Потому что плохие пуанты – это катастрофа. Почему советские балерины так рано оставляли сцену? Одна из самых главных причин – это безобразные пуанты, в которых она начинает работать с 10 лет. Вы когда-нибудь видели ножку балерины 18-летней? У нее обезображена стопа. А в 28 лет у нее уже такие изменения в стопе. А изменения в стопе ведут к изменениям в коленном суставе, потом тазобедренном, позвонок и все это вместе. Я уже не говорю о такой вещи, то, что на стопе находится масса точек, связанных с нервной системой человека. У Павловой были, кстати, итальянские мастера. Так вот, в Италии, где Парселли создали свою фирму, бог знает сколько лет, самые дорогие туфли в магазине Парселли – это туфли Гришко. А туфли Гришко в любом магазине, в Париже, в Нью-Йорке, либо в Штутгарте, они одни из самых дорогих в мире. Хотя мы боремся с этим. Это вопрос принципиальный. Нельзя лишать классический балет притока детей из малоимущих семей. То есть на учебный год ей 3-4 пары нужно. Это для начинающих, для профессиональных 5-6 пар в месяц нужно. Для прима-балерины за 20 пар в месяц.
Значительная часть балетной и характерной обуви Гришко шьется в Москве на нескольких фабриках, где работают и профессионалы, и любители, ставшие профессионалами. Среди них музыканты, инженеры, медики. Я спросила у генерального директора, соответствует ли старая поговорка «напился как сапожник» сегодняшней действительности.
Пили, и самое страшное, что пили на работе, а ведь мы работаем с материалами, которые очень легко загораются. Боролись методично. Самое удивительное, с кем было труднее всего бороться? В цехе швей пьют гораздо больше. Инициаторами всех выпивок все время были женщины.
Женщины на фабрике в основном шьют мягкую и жесткую балетную обувь, о которой я и попросила рассказать мастера Александру Николаевну Дежурнову, поработавшую когда-то и во Всесоюзном хоровом обществе, и в мастерских Большого театра, и в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко.
Характерная обувь у нас в основном мужчины шили, потому что это сапожники. А такую обувь женщины шили. Ну, тяжело, конечно. Но я считаю, что надо сочувствовать балерине. Надо понять, как они танцуют, как, от чего у них боль. Если все на массу делать, не каждый сможет танцевать. В Станиславском когда-то работала балерина Лаврухина. И вот она пришла, ей туфельки делала. Ну, а как обычно, я в мастерских Большого театра училась наклеечки там делать. Ну, и пришла я так же делала, как там. И, значит, она одела, встала, аж чуть не упала. Вот эти вот рубцы, они прям на пальчики дают. Думаю, надо что-то придумать. Ну и взяла первые эти уголочки, делала такие вырезные. Так пошло и стала учить. Поэтому я и некоторым и говорю, надо сначала по театрам походить, посмотреть, как у нее на ноги сидит.
Действительно, профессиональный взгляд мешает увидеть сам спектакль. Слова мастера подтверждает и балетоман Николай Гришко.
Необходимость была профессиональная. Мне нужно было увидеть, как работает стопа балерины. Я видел ножку Улановой, я был на ее репетиции. Я постоянно себя ловлю на том, что во время спектакля я начинаю смотреть на стопу. Я не вижу самого спектакля, я вижу все время работающую стопом балерины.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Культура обуви».
Огорчения и неприятности, связанные с обычной обувью, кажутся глупыми и неважными, когда речь заходит о людях, которые без специальной ортопедической обуви просто не могут ходить. В мастерской ПК «Ореол» я беседую с Николаем Воловиковым.
У нас очень сильная ортопедия была. После войны много было инвалидов, и очень много было опыта в этом деле. На Западе ортопедия тоже, она слабая. Там уровень жизни другой. Если больной, ему надо 100 метров пройти, допустим, он едет на коляске. Если надо больше, он едет на машине. Наш больной не имеет таких возможностей. Ему надо десятки километров намотать за день, поехать в собес, за лекарствами. Если ты неудобно сделаешь обувь, он не сможет ходить. Есть люди, которые шагу не могут ступить без обуви, а обувь, ну, дорогая, он много заказать не может, а одна пара, когда ее не снимаешь, она просто горит. Притом обычно больные ноги сильнее потеют, повышенный температурный режим у них. В результате она быстрее изнашивается. Одно дело, когда стандарт подбирают, приходит в магазин, подошло, не подошло, вы следующий взял. Здесь же заказчик приходит, ты должен сразу угадать. Я и мерку снимаю. Я и колодки делаю, и пробку делаю, и иногда и затягиваю сам, выдаю и подгоняю.
А вам не страшновато работать? Все-таки люди, которые к вам приходят, у них, наверное, бывают очень сильные изменения ноги.
Но это проще сделать на сильную, чем на малосложную. Дело в том, что тот человек уже понимает, ему главное ходить. А с малосложной ногами созрел, а сознанием он еще не созрел. Ему хочется, чтобы не отличаться от других, а уже ноги не позволяют этого. Например, халюс, валюс, там, косточки, молоткообразность пальцев. Такой вот четкой градации нету это. Ну, например, там укорочение где-нибудь 3-4 сантиметра, это, в общем-то, несложно. Носок там делаешь, пробку под пятку. И человек ходит, в общем-то, нормально. Нога не терпит боли. Вот если есть 4 грамма давления на определенное место и продолжительное, уже вызывает болевые ощущения. Дело в том, что я сам прошел через это. Я в 27 лет заболел полиартритом. Я знаю, что такое каждый шаг с болью. Это ты сидишь и думаешь, что вот надо тебе пойти, и нога уже начинает болеть.
Николай Воловиков сам разрабатывает конструкцию, удобную для больного. Снимает мерки, если надо, делает гипсовый слепок. Я спросила у пришедшей на примерку Ольги, не щекотно ли это.
Ужасно. А я очень боюсь щекотки.
Все сделанные Николаем ботинки Ольга считает идеальными. Прежде ей, мягко говоря, на мастеров не везло.
Видимо, это был полиомиелит. Тогда диагноз не поставили, но в итоге я хожу вот в ортопедических ботинках сложных. Мне с детства делали обувь. В общем, они все были неудобны. В школу меня носили родители на руках. Это не значит, что я совсем не могла ходить. Я не могла ходить с удобством. Поскольку я росла с этим, мне это не мешало. Во всяком случае, когда я в детстве пыталась куда-то бежать во дворе, весь двор кричал: «Оля, не беги, ты упадешь».
А вы падали?
Наверное. Вы знаете, у меня в доме собирались по 5-6 новых пар, которые надеть было невозможно. Папа старался их подделать, кое-как я в них ходила. Потом забрасывала, потому что, ну, очень трудно было.
Способность самостоятельно передвигаться для многих означает возможность нормального заработка, перспективу завести семью. Для некоторых удобная обувь – способ прожить подольше, не умереть. Рассказывает директор ПК «Ореол» Нина Лисицына.
Одно из направлений нашей работы – обувь для больных с сахарным диабетом. И в результате этого понижается чувствительность кожного покрова. И они не чувствуют, когда они натирают, когда эта язва возникает. А дальше гангрена. А им нужно так, чтобы равномерно распределялась нагрузка во время ходьбы по всей поверхности стопы. Там бывает даже так, вот по несколько раз практически у людей удаляют какие-то части ноги, начиная со стопы, и дальше все переходит в протез. А так, ну, все что угодно может быть. Ребенок может родиться с ножкой, одна короче другой, там на сантиметра 4-5. Детей у нас тоже много. Разного причем возраста, начиная от самого маленького, к нам пришел, когда принесли его, ему было 9 месяцев. Сейчас ему уже 5 лет, достаточно шустрый такой мальчишечка, который перенес массу операций и носил нашу ортопедическую обувь. Иногда, знаете, такое бывает ощущение, что внутри все как бы сжимается, потому что, ну, даже невозможно предположить, что такое вообще в жизни может быть. Вот женщина одна к нам пришла, у нее одна нога короче другой на 16 сантиметров. Рука у нее одна короче другой сантиметров на 40. Вот та, которая очень короткая ручка, у нее пальцев нет. Это как бы такой, знаете, сплошной блиночек, маленький, вытянутый, вот все пальчики как бы сросшиеся. Вот такая ласточка маленькая. И она очень шустренько, она завязывает ботиночки, и у нее все так более-менее нормально. Это, знаете, был тяжелый момент вот для меня лично. Практически шоковое состояние – это когда к нам привезли мальчиков после Чечни. И когда я увидела эти искалеченные нижние конечности, вот они сидели все в небольшом помещении на банкетках, и вот у кого что вместо ног свисало, а у некоторых вообще ничего. Вот сидел обрубочек, который не мог ничего, ни встать, ни сесть. И вот с ним папа нянчился. Вот он его клал, там снимали мерку, он его сажал, он его пересаживал. Ну, я не знаю, это, конечно, не для слабонервных, это видеть невозможно. Вот, а так все остальное как бы достаточно спокойно. А потом моральное удовлетворение, это ни с чем не сравнимо. Это тяжелейший день, и народу много, и люди были тяжелые. И вот в конце кто-то приходит, образ забирает, говорит: «Спасибо».
Вы слушали передачу Тамары Леденковой «Культура обуви».